Глава восьмая. Кризис жанра. В четвертом часу затравленная антилопа остановилась над обрывом. Внизу на тарелочке лежал незнакомый город. Он был нарезан аккуратно, как торт. Разноцветные утренние пары носились над ним. Еле уловимый треск и легчайшее посвистывание почудилось спешившимся антилоповцам. Очевидно, это храпели граждане. Зубчатый лес подходил к городу. Дорога петлями падала с обрыва. «Райская долина», — сказал Остап. «Такие города приятно грабить рано утром, когда еще не печет солнце. Меньше устаешь». «Сейчас как раз раннее утро», — заметил Паниковский, льстиво заглядывая в глаза командора. «Молчать! Золотая рота!» — закричал Остап. «Вы неугомонный старик, шуток не понимаете!»
«Что делать с антилопой?» — спросил Козлевич.
«Да», — сказал Остап. «В город на этой зеленой лоханке теперь не въедешь. Арестуют. Придется встать на путь наиболее передовых стран. В Рио-де-Жанейро, например, краденые автомобили перекрашивают в другой цвет. Делается это из чисто гуманных побуждений, дабы прежний хозяин не огорчался, видя, что на его машине разъезжает посторонний человек. Антилопа снискала себе кислую славу. Ее нужно перекрасить». Решено было войти в город пешим порядком и достать красок, а для машины подыскать надежное убежище за городской чертой. Остап быстро пошел по дороге вдоль обрыва и вскоре увидел косой бревенчатый домик, маленькие окошечки которого поблескивали речной синевой. Позади домика стоял сарай, показавшийся подходящим для сокрытия антилопы. Пока великий комбинатор размышлял о том, под каким предлогом удобнее всего проникнуть в домик и сдружиться с его обитателями, дверь отворилась, и на крыльцо выбежал почтенный господин в солдатских подштанниках с черными жестяными пуговицами. На бледных парафиновых щеках его помещались приличные седые бакенбарды. Подобная физиономия в конце прошлого века была заурядной. В то время большинство мужчин выращивало на лице такие вот казенные, верноподданные волосяные приборы. Но сейчас, когда под бакенбардами не было ни синего вицмундира, ни штатского орденка с муаровой ленточкой, ни петлиц с золотыми звездами тайного советника, это лицо казалось ненатуральным. «О, Господи!» — зашамкал обитатель бревенчатого домика, протягивая руки к восходящему солнцу. «Боже, Боже! Все те же сны! Те же самые сны!» Произнеся эту жалобу, старик заплакал и, шаркая ногами, побежал по тропинке вокруг дома. Обыкновенный петух, собравшийся в эту минуту пропеть в третий раз, вышедший для этой цели на середину двора, кинулся прочь. Сгоряча он сделал несколько поспешных шагов и даже уронил перо, но вскоре опомнился, вылез на плетень и уже с этой безопасной позиции сообщил миру о наступлении утра. Однако в голосе его чувствовалось волнение, вызванное недостойным поведением хозяина дома. «Снятся, проклятые!» — донесся до Остапа голос старика. Дендер удивленно разглядывал странного человека с бакенбардами, которые можно найти теперь разве только на министерском лицее Швейцара-консерватории. Между тем необыкновенный господин завершил свой круг и снова появился у крыльца. Здесь он помедлил и со словами «Пойду попробую еще раз» скрылся за дверью. «Люблю стариков», — прошептал Остап. «С ними никогда не соскучишься. Придется подождать результатов таинственной пробы». Ждать Остапу пришлось недолго. Вскоре из домика послышался плачевный вой. И, пятясь задом, как Борис Годунов в последнем акте оперы Мусоргского, на крыльцо вывалился старик. «Чур меня! Чур!» — воскликнул он с шаляпинскими интонациями в голосе. «Все тот же сон! А-а-а!» Он повернулся и, спотыкаясь о собственные ноги, пошел прямо на Остапа. Решив, что пришло время действовать, великий комбинатор выступил из-за дерева и подхватил бакенбардиста в свои могучие объятия.
— Что? Кто? Что такое? — закричал беспокойный старик. — Что?
Остап осторожно разжал объятия, схватил старика за руку и сердечно ее потряс. — Я вам сочувствую, — воскликнул он.
— Правда?
— спросил хозяин дома, приникая к плечу Бендера. — Конечно, правда, — ответил Остап. — Мне самому часто снятся сны.
— А что вам снится?
— Разное.
— А все-таки какое?
— настаивал старик.
— Ну, разное. Смесь.
То, что в газете называют «отовсюду обо всем» или «мировой экран». Позавчера мне, например, снились похороны Микадо, а вчера — юбилей Сущевской пожарной части.
— Боже! — произнес старик. — Боже! Какой вы счастливый человек! Какой счастливый! Скажите, а вам никогда не снился какой-нибудь генерал-губернатор или даже министр?
Бендер не стал упрямиться.
— Снился! — весело сказал он. — Как же! Генерал-губернатор! В прошлую пятницу. Всю ночь снился. И, помнится, рядом с ним еще полицмейстер стоял в узорных шальварах.
— Ах, как хорошо! — сказал старик. — А не снился ли вам приезд государя-императора в город Кострому?
— В Кострому?
— Было такое сновидение. Позвольте, когда же это... Ну да, 3 февраля сего года. Государь-император, а рядом с ним, помнится, еще граф Фредерикс стоял. Такой, знаете, министр двора. — Ах, господи! — заволновался старик. — Что же это мы здесь стоим? Милости просим ко мне. Простите, вы не социалист? Не партиец?
— Ну что вы! — добродушно сказал Остап. — Какой же я партиец? Я беспартийный монархист, слуга царю, отец солдатам. В общем, взвейтесь, соколы, орлами. Полно горе горевать.
— Чайку, чайку не угодно ли? — бормотал старик, подталкивая Бендера к двери.
В домике оказалась одна комната с сенями. На стенах висели портреты господ в форменных сюртуках. Судя по петлицам, господа эти служили в свое время по Министерству народного просвещения. Постель имела беспорядочный вид и свидетельствовала о том, что хозяин проводил в ней самые беспокойные часы своей жизни.
— И давно вы живете таким анахаретом? — спросил Остап. — С весны, — ответил старик. — Моя фамилия Хворобьев. «Здесь, — думал я, — начнется новая жизнь, а ведь что вышло? Вы только поймите!»
Федор Никитич Хворобьев был монархистом и ненавидел советскую власть. Эта власть была ему противна. Он, когда-то попечитель учебного округа, принужден был служить заведующим методологическо-педагогическим сектором местного пролеткульта. Это вызывало в нем отвращение. До самого конца своей службы он не знал, как расшифровать слово «пролеткульт», и от этого презирал его еще больше. Дрожь омерзения вызывали в нем одним своим видом члены месткома, сослуживцы и посетители методологическо-педагогического сектора. Он возненавидел слово «сектор».
«О, этот сектор!» Никогда Федор Никитич, ценивший все изящное, а в том числе и геометрию, не предполагал, что это прекрасное математическое понятие, обозначающее часть площади криволинейной фигуры, будет так опошлено.
На службе Хворобьева бесило многое. Заседания, стен газеты, займы, но и дома он не находил успокоения своей гордой душе. Дома тоже были стен газеты, займы, заседания. Знакомые говорили исключительно о хамских, по мнению Хворобьева, вещах, о жаловании, которое они называли зарплатой, о месячнике помощи детям и о социальной значимости пьесы «Бронепоезд». Никуда нельзя было уйти от советского строя, когда огорченный Хворобьев одиноко прогуливался по улицам города, то и здесь из толпы гуляющих вылетали постылые фразы, тогда мы постановили вывести его из состава правления. А я так и сказал, на ваше РКК примкамера есть, примкамера!» И, тоскливо поглядывая на плакаты, призывающие граждан выполнить пятилетку в 4 года, Воробьев с раздражением повторял: «Вывести из состава! Примкамера! В 4 года! Хамская власть!»